Глава 21. Лишь очутившись в прихожей, Венеция осознал всю трудность положения. Дом был большой, в несколько этажей, один из тех, какие в Риме строились тысячами для прибыльной сдачи в наем. Причем обычно строили их так торопливо и скверно, что редко выпадал год, когда бы несколько таких домов не обрушилось на голову их обитателей. То были настоящие ульи, чересчур высокие и узкие, со множеством каморок и чуланов, где в страшной тесноте ютился бедный люд. В городе многие улицы не имели названий, и неудивительно, что дома не имели номеров. Сбор платы за жилье хозяева поручали рабам, а те, поскольку городские власти не требовали сообщать имена жильцов, часто и сами их не знали. Разыскать кого-либо в таком доме бывало невероятно трудно, особенно если не было привратника. По длинной, напоминавшей коридор прихожей, Венеция и Кротон подошли к выходу в маленький внутренний дворик, своего рода атрий для всего дома, с фонтаном посреди, струя которого падала в каменный чан, вкопанный в землю. У всех четырех стен были наружные лестницы, частично каменные, частично деревянные. Они вели на галереи, откуда можно было пройти в квартиры. Внизу тоже были жилые помещения, некоторые с дверями деревянными, другие были отделены от двора только суконными завесами, большей частью истрепанными и рваными. Час был ранний, во дворе ни души. По-видимому, в доме еще все спали, кроме тех, кто возвратился из Астриан. «Что будем делать, господин?» — остановившись, спросил Кротон. «Подождем здесь. Может, кто-нибудь появится?» — ответил Венеций. «Будет нехорошо, если нас заметят во дворе». И он подумал, что совет Хилона, пожалуй, был дельным. С несколькими десятками рабов можно было бы преградить ворота, которые, видимо, были единственным выходом, и обыскать все жилые помещения. А теперь надо было сразу попасть туда, где жила Лигия. Не то христиане, а их в этом доме наверняка предостаточно, могут ее предупредить, что ее ищут. Поэтому и спрашивать о ней у кого бы то было опасно. С минуту Венеций раздумывал, не возвратиться ли и не привести ли рабов, но тут из-за одной из завес, отгораживавшей вход напротив, вышел человек с решетом в руках и направился к фонтану. Молодой патриций с первого взгляда узнал Урса. «Это лигиец!» — шепнул Венеций. «Переломать ему кости сейчас? Погоди!» Урс их не заметил, потому что они все еще стояли в темной прихожей, и принялся спокойно ополаскивать лежавшие в решете овощи. Очевидно, он после проведенной на кладбище ночи собирался готовить завтрак. Быстро управившись, Урс взял мокрое решето и скрылся с ним за завесой. Кротон и Венеций устремились вслед, уверенные, что прямо попадут в жилье Лигии. Но каково же было их удивление, когда они убедились, что завеса отделяет от двора не жилье, а другой темный коридор, в конце которого виднелся небольшой садик, несколько кипарисов да миртовых кустов и крошечный домишко, прилепившийся к глухой задней стене соседнего большого дома. Оба сразу поняли, что обстоятельства это для них благоприятно. Во двор могли бы сбежаться все жильцы, а то, что домик стоял в стороне, облегчало их предприятие. Они быстро справятся с защитниками, точнее, с Урсом. Затем, схватив Лигию, также быстро выберутся на улицу, а там уже дело просто. Скорее всего, никто не станет их останавливать, а если остановят, они скажут, что ведут сбежавшую заложницу императора. И в самом худшем случае Венеций назовет себя стражем и попросит у них помощи. Урс уже был у входа в домик, когда звук шагов привлек его внимание. Он остановился и, увидав приближавшихся двух человек, поставил решето на балюстраду. «Чего вам тут надо?» — спросил он.
«Тебя!» — ответил Венеций. И, обратясь к Кротону, быстро ему шепнул.
Убей. Как тигр, Кротон бросился на Урса, и прежде чем легиец успел опомниться и разглядеть противника, схватил его в свои стальные объятия. Вениций был слишком уверен в сверхчеловеческой силе Кротона, чтобы дожидаться исхода борьбы. Не глядя на них, он ринулся к двери домика, толкнул ее и очутился в полутемной комнате, освещенной лишь огнем, горевшим в очаге. Свет от огня падал прямо на лицо Лигии. У очага сидел еще кто-то. Это был старик, сопровождавший девушку и Урса на пути из Астриана. Вениций стремительно вбежал в комнату и, не дав Лигии времени узнать его, обхватил ее стан и, взяв ее на руки, бросился обратно к выходу. Старик пытался преградить дорогу, но Вениций одной рукой, прижимая девушку к себе, другой свободной рукой отшвырнул его. При этом движении капюшон слетел с головы Вениция, и у Лигии при виде этого столь знакомого, но в этот миг страшного для нее лица кровь застыла в жилах, и ужас сжал горло. Она хотела позвать на помощь, но не могла. Столь же тщетной была попытка ухватиться за дверной косяк, чтобы воспротивиться похитителю. Пальцы ее скользнули по камню, и девушка, наверное, потеряла бы сознание, если бы не ужасное зрелище, представшее перед нею, когда Вениций, неся ее на руках, выбежал в сад. Урс держал в объятиях какого-то человека, изогнувшегося далеко назад, с бессильно отвисающей головой и окровавленным ртом. Увидав их, легиец еще раз ударил кулаком по этой голове и, как разъяренный зверь, одним прыжком очутился подле Вениция. «Смерть!» — мелькнула в уме у молодого человека. Как сквозь сон он услышал крик Лигии «Не убивай!» и почувствовал, что его руки, державшие девушку, разжались, будто от удара молнии. Потом земля закружилась под его ногами, и свет померк в глазах.